радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире «Чтение и толкование Евангелия». Продолжит эфир «Звон Троицкого колокольчика». Программа для детей и их родителей. В следующем часе прямой эфир. Третий час вещания начнет программа «Русский паломник», после которой прозвучит пасторское слово в неделю 15-ю по Пятидесятнице. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 15-я по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 92-е зачало, 22-я глава, с 35 по 46 стих. В то время некий законник подошел к Иисусу и, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. В этом Евангелии нам говорится о тайне любви, об ответственности нашей в употреблении святых слов, таких как слово «любовь». Накануне страданий Христовых, накануне креста Господня, когда первосвященники, книжники и фарисеи, знатоки Священного Писания, приступают ко Господу, стараясь уловить Его, и один из них, из этих законников богословов, спрашивает Господа, какая заповедь наибольшая. Может, не все знают, что книжники учили, что если внимательно изучать закон, то в нем можно насчитать 613 заповедей, 248 из них являются утвердительными, то есть говорящими о том, что надо делать, а остальные 365 — отрицательными, предупреждающими, чего делать не должно. Что об этом думает Христос? К нему обращается профессор богословия, и мы не слышим интонации у голоса. С почтением он обращается ко Христу или с торжествующей насмешкой. Если Господь возвысит одну заповедь, то Он умалит другие, а все заповеди равноценны пред Богом, говорят они. И Христос говорит о любви не потому, что эта заповедь исключает другие, а потому, что она включает в себя все заповеди. Христос не противопоставляет любовь закону, но показывает, какая величайшая заповедь сокрыта внутри закона, какое сокровище хранится в его глубине. «Весь закон и пророки, — говорит он, — утверждаются на этих двух заповедях. Это значит, что все Писание лишается смысла, все заповеди, если нет в них любви, по крайней мере, устремленности к любви. Мы знаем, как Слово Божие говорит нам о любви. Действительно, Бог наш есть любовь. Все в мире, и небо, и земля, не только законы пророки, утверждается на любви. Убери закон любви, и все рассыплется. Все пророки говорят о любви и живы любовью, потому что только любовь зряча. Только любовью можно видеть то, что происходит здесь, на земле и в вечности. И только любовь делает законными отношения между людьми. И ничто не является в нашей вере истинным и православным, если на первом месте не стоит любовь. Святые отцы говорят, что любовь — это главная крепость. Только в ней может обретать безопасность воинство Христово, то есть мы, ищущие Господа. Любовь — это самая главная тайна человека. Что такое человек? Это существо, созданное Богом для любви. И потому так возненавидел сатана человека. Короткое и сладкое слово «любовь». Сладкое, как Иисусе сладчайший, как имя Божие сладкое. В любви исполнение всего закона, иго заповедей с любовью воистину легко. Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя». Если бы мы среди этого страшного мира научились ходить этим древним и вечно новым путем, то уже здесь, на земле, мы обрели бы покой душам нашим. И вот мы слышим в Евангелии сегодня, как книжники и фарисеи, ветхозаветные богословы, умолкают после такого ответа Спасителя. А Он, в свою очередь, задает им свой вопрос: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Вопрос, ответ на который известен им был лучше всего, потому что они каждый день в катехизисе несколько раз повторяли, что Христос — это Сын Давидов. Это, в конце концов, перефраз «Сын Давидов, помазанник», то есть Христос. Поэтому для них не составляет никакого труда ответить на вопрос Спасителя. Но если Христос — Сын Давидов, спрашивает их Господь, то почему же Давид называет Его Господом? Все мы можем прочитать это в 109-м псалме. И ясно, что ответ, который они дают, недостаточный, неадекватный. В самом деле, когда какой отец обращался к своему сыну как к Господу? И для тех, кто не знает божественности Христа, это не может не быть абсурдом. Поэтому они молчат, они не знают, что отвечать Господу. Либо молчат, потому что в нечестии своем не желают признать Мессию Богом. Так далеко зашло их богословие, что они уподобляются самому сатане, который цитирует Священное Писание. А для нас, знающих Бога, ответ — по дару Божию, по дару Христовой любви, по дару Духа Святого, так же, как это было Духом Святым дано Давиду, исповедовать Христа Господом, ответ совершенно ясен. Как Бог, Христос Господь для Давида, а как человек, Он Сын Давидов. То, что Он Сын Давидов, можно узнать, изучив родословные, а то, что Он Бог, невозможно никаким умом постичь. Именно потому, что Господь наш Иисус Христос, Господь для Давида, можем мы постигать, что Он Сын Давидов, постигать тайну Его божественного истощания, тайну Его любви, когда Он становится человеком, когда Он принимает весь путь человеческий до конца, до смерти крестной. Господь заграждает уста этим лже-богословом, и с того дня, как говорит Евангелие, никто из них уже не спрашивал Его ни о чем, не смел Его спрашивать. Можно было бы, конечно, спрашивать о многом, если бы тот же самый вопрос был задан бы по-другому. Потому что если бы они искали истину, услышав это, они бы задавали еще и еще вопросы, и самый главный вопрос они бы задали — что же нам делать, чтобы спастись? Но поскольку цель у них была другая, то они отошли от него. О чем говорит нам сегодня Слово Божие? О том, что все христиане, без исключения, призваны быть богословами, не уступающие ни в чем книжным богословам. оттого, что они помазаны тем же помазанием, каким был помазан Христос, Духом Святым, по дару Христа, по дару креста Его, по дару Его любви к нам. Наше слово о Боге будет только тогда истинным, когда мы имеем любовь ко Господу. Есть два способа изучения богословия. Одно — внешнее знание книжное. Книги нужно читать, каждый, кто сколько может вместить. Но есть и другой способ. Это когда жизнь наша согласная с самой главной тайной креста, с его крестом, с его любовью, постигает непостижимое ни для какого ума. «Что вы думаете о Христе?» — спрашивает Господь, в конце концов, каждого человека. Потому что каждый человек, не только христиане, говорит свое слово о Боге. Одни не думают о нем совсем ничего. Даже христианские богословы могут ничего не думать о нем. Другие могут умолять его честь и достоинство. Мы знаем, какие еретики были в Церкви Христовой и какие до ныне есть. Третьи могут быть злобно настроены против него, как вот эти богословы-книжники. Итак, каждый человек так или иначе оказывается богословом. Для тех, кто уверовал во Христа, Господь драгоценен, и то, что они думают о Христе, драгоценно. Будь это смиренные рыбаки-апостолы, апостол Иоанн Богослов, его Евангелие, его Апокалипсис, его послание, все свет Духа Святого и любовь Божественная. Или преподобный Силуан Афонский, простой тамбовский крестьянин, который пишет такие поразительные слова о Боге. И день и ночь плачет его душа о Христе, и о том, что другие люди не думают об этом, и поэтому теряют все и погибают. Сегодня Святая Церковь предупреждает нас против внешнего богословия, не потому, что оно плохо, а потому, что существует опасность так называемого интеллектуализма, когда все пропускают только через голову, а не через душу и сердце. Такие богословы могут быть очень образованными людьми, они могут очень хорошо говорить, но самого главного нет в их слове. С одной стороны, существует опасность богословского невежества, с другой — дерзкая попытка познать истину одним умом. Мы должны всегда помнить, что главное, определяющее нашу мысль, наш дух и наше исповедание веры, это поклонение кресту Христову. Если оно подлинно, то открывается нам любовь Божия, даруется нам благодать Духа Святого, через которую мы познаем все тайны жизни, и кто был и есть, и вовеки будет Спаситель наш, Мессия Христос. Мы видим сегодня эту полноту и неповрежденность исповедания истины, потому сонму недавно прославленному новых мучеников и исповедников российских, потому множеству святых угодников Божиих, которые все изображаются с крестом. Каждый из них держит в кресте всю тайну богословия, всю тайну того, кто есть Христос и по человечеству, и по божеству, и приобщенность свою этому богословию. И мы должны увидеть славу, которую хранит наша Церковь, и быть достойными этой славы, этого богословия. Еще раз скажем, нелепо думать, что кто-то здесь будто бы выступает против внешнего знания. Но только любовью можно постигнуть, почему Давид называет Христа Господом. Только благодатью креста, когда мы всей жизнью приносим Ему поклонение. Крест — это то, где соединяются неразрывно истинная любовь, потому что мы знаем, сколько любви погибает в мире без истины. Крест — это самая мудрая книга, какую только можно прочесть. Кто не знает этой книги, тот невежда, даже если он знает наизусть все Священное Писание. Подлинные богословы — только те, кто любит эту книгу, учатся у нее, углубляются в нее. Все горькое, что есть в этой книге, не будет никогда достаточным для того, кто хочет насытиться ее сладостью, потому что эта сладость — Христова истина и любовь.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы решили посвятить началу учебного года.
Священник Державин. На уроке закона учителя. Возле церкви у оврага, где весной шумит ручей, старичок-священник учит в школе грамоте детей. Дети старца по привычке мило батюшкой зовут, и к нему с любовью нежной, как к отцу родному, льнут. А старик с глубокой верой, осенив себя крестом, говорит им, как злодеи издевались над Христом, как потом на крестном древе умирал за нас Христос, и владычица святая проливала много слез. В тишине святые речи, как волна, текут, журчат. Детки слушают, и слезы на глазах у них блестят.
А сейчас, дорогие дети, вы услышите проповедь, которая была обращена к вашим сверстникам в начале учебного года в 1901 году. В притче о сеятеле, которая известна большинству из вас, милые дети, Господь Иисус Христос представил себя в образе сеятеля. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Здесь сравнивается обыкновенное произрастание хлебных семян на поле с действием божественного учения на души человеческие. Эту же притчу удобно приложить и к нам в начале школьного года. Причем объяснить ее можно будет так. Семя — книжное учение, которое в разных видах преподается вам, дети, в школах, и имеет целью утвердить вас в правилах веры, определить и уяснить ваше отношение к церкви, отечеству и друг к другу, а также преподать вам познания, полезные в области житейских забот. Сеятели, учителя и воспитатели, которые отдают свои знания, силы и время вашему благу и пользе. Нива или земля, воспринимающая семя, вы, дорогие дети, иначе ваши умы и сердца, проникнутые сейчас желанием слушать и воспринимать благие семена учения. Несомненная готовность и желание учиться должны бы принести в свое время плод старицею. Но, к сожалению, не всякая нива дает хороший урожай. Так и в школе. Не все учащиеся проявляют желательные успехи в учении. Происходит же это нередко и от недостатка прилежания у учащихся, и от невнимательности, неаккуратности, непостоянства в занятиях. Об этом напоминаю вам, дети, потому что учение, как и всякий серьезный труд, требует настойчивости в достижении цели. При настойчивости замечается иногда, что учащиеся даже со слабыми способностями достигают достаточных успехов. Господи, помоги им! Потому-то вдвойне тяжело видеть, как имеющие прекрасные дарования — вследствие лености и нерадения оказываются подобными сорной траве, не приносящей доброго плода. Сеющие хлебное семя обычно освещают начало своего труда усердной молитвой. Да изольет Господь свое небесное благословение на прозябание семени, и да ниспошлет богатые свои щедроты на всех людей своих. Подобно этому и мы перед началом учения будем молиться. Да благословит Господь предстоящий нам труд, да возрастет сеемые семена добрых учений, и да умножит эти семена обилием соответствующего рода плодов. По преимуществу же духовных, каковы суть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы прослушали проповедь перед началом учебного года из сборника проповеди для детей или простые задушевные беседы о предметах веры и благоповедения христианского. Не забывайте молитвенно обращаться и к преподобному Сергию Радонежскому, неизменному помощнику в учении, всем, кто к нему обращается. Теперь предлагаем вашему вниманию рассказ неизвестного автора «Голова болит». В первом классе одной из петербургских гимназий пятый урок близится уже к концу. Один из учеников отвечает у доски, остальные, утомленные предыдущими уроками, рассеянно слушают своего товарища. Лица мальчиков не выражают ничего, кроме усталости и скуки. Не слышно шепота, какой можно обыкновенно слышать на уроках, когда ученики не очень еще устали, не видно ни улыбок, ни движения. Все сидят смирно, только на самой задней угловой скамейке два соседа, пользуясь тем, что учитель не обращает на них внимания, оживленно перешептываются. «Ты прости ее», — говорит белокурый мальчик с подвижным плутоватым лицом своему соседу, мальчику лет 11, с открытым симпатичным лицом и карими вдумчивыми глазами. «Она очень интересная», — продолжал он, раскрывая книгу под заглавием «Робинзон Крузо». В ней описывается, как один мальчик по имени Робинзон ушел от своих родителей и поступил юнгой на корабль. Корабль этот скоро потерпел крушение, а Робинзона выбросила на необитаемый остров, где он долго жил совсем один. Тут и картинки есть. Вот видишь, эта волна выбрасывает Робинзона на остров. Вот он уже с бородой, одетый в козью шкуру, строит себе хижину. А это кто же? А это индеец Пятница, которого Робинзон спас от смерти. Другие индейцы хотели съесть его. Вот, видишь, Пятница ставит себе на голову ногу Робинзона. Это он благодарит его за спасение. Мальчики так углубились в рассматривание картинок, что совсем забыли о том, где они находятся, и были немало удивлены, когда учитель, обращаясь к тому из них, у которого было симпатичное лицо и карие глаза, сказал: «Семенов, повторите мой последний вопрос». Семенов поднялся и сконфуженно молчал, чувствуя свою вину. Товарищи Семенова, выведенные из своего полудремотного состояния, обернулись и с улыбкой смотрели на него. «Не можете повторить?» — спросил учитель. «Ну, сосед». Но сосед Семенова успел уже разузнать у товарищей, о чем спрашивают, и храбро отвечал: «Вы спросили, как оканчиваются латинские существительные. Какого склонения?» Один из сидящих впереди учеников занес руку за спину так, чтобы учитель не мог видеть, и отогнул три пальца. «Третьего склонения», — отвечал спрошенный тоном глубокого убеждения и как бы обижаясь на то, что его могли заподозрить в недостатке внимания. «Ну, садитесь оба», — сказал учитель, — «да слушайте, если не хотите, чтобы я записал вас за невнимание». При последних словах учителя раздался звонок, и ученики зашевелились. Когда дежурный прочел молитву, Семенов собрал наскоро книги в ранец, схватил Робинзона Крузо и побежал по лестнице в шинельную. Через две минуты он уже весело шагал по улице, прижимая к груди полученную на прочтение книгу. Он заранее мечтал о том, как придет домой, пообедает, выучит поскорее уроки и засядет за чтение. «Книжка кажется очень интересная», — думал он, вспоминая слова своего соседа. И картинки тоже славные. Через четверть часа он садился уже с матерью обедать. У Миши не было никого, кроме матери. Отец его умер 3 года тому назад, а старшая сестра еще раньше, так что он и его мать Мария Николаевна жили только вдвоем. Мария Николаевна осталась по смерти мужа почти без всяких средств к существованию, а ей надо было и жить, и воспитывать сына. Но она не пала духом, не опустила рук. Это была трудолюбивая, энергичная женщина. Первое время ей пришлось победствовать, но скоро, благодаря хорошему образованию, полученному ею, и, главным образом, знанию языков, ей удалось найти сначала несколько уроков, а потом в одном журнале и постоянную работу по переводу различных статей с французского и немецкого языков на русский. Зарабатываемых Марией Николаевной денег хватало хотя и для скромной, но безбедной жизни. Она ни в чем особенно не нуждалась и не жаловалась на свою судьбу. Квартира ее состояла из одной большой комнаты, которую деревянная перегородка делила на две половины. В меньшей спал и готовил уроки Миша, а большая, где стояла отделенная ширмой кровать Марьи Николаевны, служила в одно и то же время гостиной, столовой и кабинетом. Обед подходил уже к концу, когда Миша, все время весело болтавший, спросил у матери: «А знаешь, мама, какую книжку дал мне сегодня один товарищ?» Книжка эта никак не давала Мише покоя. «Какую же?» «А вот угадай. В ней рассказывается, как один мальчик по имени Роб...» «Ах, мама, ты верно уже отгадала?» «Нет еще», — улыбнулась Мария Николаевна. «Что же в ней рассказывается?» «Как один мальчик ушел из дома на корабле юнгой, а корабль разбился, и мальчика этого выбросило на необитаемый остров». «А, это Робинзон, вероятно». «Ну вот видишь, я говорил, что ты уже отгадала. Это, впрочем, я сам проговорился». «А какие там картинки? Хочешь, я покажу тебе после обеда?» «После, Миша. Теперь мне надо много писать». Скоро обед кончился. Вставая из-за стола и направляясь в свою комнатку, Миша взглянул на часы. Стрелки показывали 3:30. Значит, до 5 часов, когда Миша начинает обыкновенно готовить уроки, остается еще 1,5 часа. О, сколько можно прочесть в эти 1,5 часа! Не теряя драгоценного времени, герой наш раскрывает Робинзона и погружается в чтение. Помните ли вы, читатель, то, быть может, не слишком отдаленное еще, блаженное время, Когда вы с увлечением читали о различных необитаемых островах, на которые всегда непременно выбрасывало какого-нибудь храброго моряка, и о жизни этого моряка, помните ли вы то время, когда сами страстно хотели сделаться подобным моряком и попасть на один из этих чудесных островов, где все так полно поэзии, где нет ни скучных гимназий, ни ненавистных двоек, ни строгих учителей, где так свободно, так весело? Если вы помните еще это время, если я скажу к тому же, что у Миши была живая, крайне впечатлительная натура, что он, несмотря на хорошие успехи свои в учении, давно уже тяготился гимназией, что его давно тянуло к природе, в ту деревню, где он провел первые годы своего детства, то вы легко поймете тот глубокий захватывающий интерес, с которым герой наш поглощал Робинзона, страницу за страницей. Глаза его с непривычным проворством бегали по строкам, пальцы поминутно переворачивали один листок за другим. Увлекательный вымысел унес Мишу далеко от действительности. Он забыл обо всем окружающем. Он вообразил даже, что это ему, Мише, а не Робинзону, страстно хочется в море, что это он убегает от родителей, что это его мучит совесть за обман родителей. Он терпит крушение, он спасается. Всякая опасность, которой подвергался Робинзон, заставляет учащенно биться Мишино сердце. Зато и избавление от опасности приводит Мишу в восхищение, наполняет сердце его живейшей радостью. Можно с уверенностью утверждать, что даже переживая все на самом деле, едва ли волновался бы наш герой так, как теперь. Далеко был Миша от действительности, когда в его комнату вошла Марья Николаевна. Он только что приготовился стрелять в индейца, который преследовал будущего пятницу, и вдруг увидел перед собой вместо индейца маму. Это сразу перенесло его с необитаемого острова в его собственную комнату. В комнате становилось темно. Неужели уже 7 часов? Да, не меньше. А ведь он и не начинал еще готовить уроков. Миша покраснел и поспешно накрыл Робинзона латинской грамматикой. Движение это не укрылось от внимания Марии Николаевны, но она сделала вид, что ничего не заметила, и обратилась к сыну с вопросом. — Что же ты не идешь чай пить? Самовар давно уже на столе. — Мне, мама, что-то не хочется сегодня. Мише теперь было не до чаю. Прежде всего ему надо готовить уроки. А затем он остановился на таком интересном месте, ему так хочется узнать, удастся ли Робинзону спасти убегающего индейца. — Ну, как хочешь, я сама буду пить, — сказала Мария Николаевна, уходя в столовую, и чуть заметная улыбка пробежала по ее тонким губам. По уходе матери Миша сидел некоторое время в раздумье, продолжать ли ему чтение или приняться за уроки. На лице его ясно отражалась та внутренняя борьба, которая происходила в нем между чувством долга и страстным желанием продолжать так сильно увлекшее его и, как назло, прерванное на самом интересном месте чтение. Борьба была ожесточенная, но продолжалась недолго. Чувство долга после некоторого колебания взяло вверх. Миша отложил Робинзона в сторону, вынул латинскую грамматику и принялся прилежно заучивать исключение третьего склонения. Но нелегко было Мише отделаться от впечатления только что прочитанного. Сколько он ни старался, ему никак не удавалось сосредоточить свое внимание на уроке. Губы его произносили латинские слова, глаза смотрели в латинскую грамматику, но сам он был далеко от всего этого. Перед его внутренним взором ярко рисовались картины только что прочитанных «Приключений Робинзона». Заметит Миша свою оплошность, вздрогнет, встряхнется, сделает над собой усилие и начинает внимательно учить урок. Но через 5 минут внимание его опять слабеет, опять перед ним вместо латинских слов необитаемый остров, Робинзон, дикари. «Нет», — подумал Миша, пробившись так около часу, почти без всяких результатов. «Нет, так все равно ничего не выйдет. Дочитаю-ка я лучше Робинзона». И тогда, успокоившись и узнав все, что с ним случилось, выучу уже и уроки. — А как не успеешь? — шепнул ему какой-то внутренний голос. — Ну вот, пустяки какие. Посижу подольше, вот и успею. Несмотря на такую успокоительную мысль, Миша все еще не решался отложить грамматику и взять Робинзона. Ему в первый раз приходилось откладывать уроки на поздний вечер. Наконец искушение победило его нерешительность, и через минуту он опять сидел погруженный в чтение, опять воображал себя на месте Робинзона, опять переживал все его печали, радости, волнения. Долго Миша сидел погруженный в чтение, забыв обо всем окружающем, потеряв представление о времени. И еще долго просидел бы он таким образом, если бы книга не кончилась. Но и дочитав последнюю страницу, Миша не сразу пришел в себя, не сразу понял, что он не на обитаемом острове, а у себя в комнате, и некоторое время все еще витал в облаках вымысла, переживая прочитанное. Наконец, мало-помалу к нему вернулось сознание действительности. Вместе с тем им стало овладевать беспокойство, какая-то безотчетная смутная тревога. Он чувствовал, что случилось что-то неладное, но что именно? — Да, — вспомнил он вдруг, — я ведь уроков еще не учил. Который же теперь час? Он встал и в тревоге направился в столовую посмотреть на часы. При его входе Марья Николаевна, погруженная до тех пор в работу за письменным столом, обернулась к нему. — А ты еще не спишь, Миша? — спросила она. — Ведь скоро 11 часов. — 11 часов! Краска бросилась Мише в лицо. Он поспешно отвернулся, желая скрыть свое смущение, и проговорил. — У меня, мама, сегодня такие трудные уроки. Я до сих пор не все еще выучил. — Ну что же делать? Ложись лучше спать. А уроки завтра утром докончишь. — Нет, я уж лучше сегодня. Мне немного осталось. — Может быть, тебе помочь? Нет, — Нет-нет, мама, я сам, — поспешно возразил Миша, стараясь не смотреть на мать. — Ну, делай, как знаешь. Да не переутомляйся, смотри очень. Миша ушел к себе. Щеки его горели от стыда. Мама такая добрая, так заботится о нем, удерживает его даже от усиленных занятий. А он чем платил ей за это? Обманом? Ленью? О, как он гадок! Нет-нет, он сейчас же загладит свой проступок, сейчас же сядет за уроки и непременно выучит их. Хотя бы для этого пришлось просидеть всю ночь. А завтра, выучив уроки, загладив свой главный проступок, он во всем сознается маме. И ему опять будет весело, у него опять будет легко на душе». Не теряя ни минуты, Миша поспешно сел за стол и принялся усердно твердить латинские слова. Сначала он быстро подвигался вперед и скоро выучил большую половину латинского урока. Но потом рвение его мало-помалу стало ослабевать, он почувствовал усталость, ему стало неловко сидеть на стуле. Думая, что ему будет легче сосредоточить внимание на уроке, если он примет более удобное и покойное положение, он подвинул лампу на край стола, а сам лег на кровать и взял грамматику. Действительно, новое положение оказалось несравненно покойнее. Вместо прежней усталости Миша чувствовал только приятную истому во всем теле. Герой наш принялся за урок с новым приливом энергии. Ему теперь было так удобно, что он готов был учиться сколько угодно. Но, увы, не прошло и четверти часа, как глаза у Миши стали слипаться, и ему захотелось спать. Напрасно он протирал глаза, ворочался, шевелил руками и ногами, желая прогнать дремоту. Глаза его поминутно закрывались отяжелевшими веками, и он забывался на несколько мгновений. Выскальзывающая из рук книга будила его. Он поднимал ее, протирал глаза, принимался опять учить, но через несколько минут повторялось то же самое. Обессиленный бесплодной борьбой, Миша опустил, наконец, книгу на пол под предлогом повторить в уме выученное, закрыл глаза и незаметно для самого себя заснул. Долго проспать наш герой не мог, для этого сон его был слишком тревожен. Через полчаса он проснулся, но о том, чтобы доучивать уроки, нечего было и думать. Он так устал, ему так хотелось спать, что не оставалось ничего больше, как потушить лампу и окончательно улечься, что Миша и сделал, твердо надеясь на то, что завтра он встанет пораньше и окончит уроки. Но этой надежде не суждено было сбыться. Проснулся Миша не только не раньше, а даже позже обыкновенного. Было уже совершенно светло. В столовой слышалось шипение самовара и звон стаканов. Значит, уже поздно, он проспал. А уроки? Эта мысль заставила Мишу окончательно проснуться. Голова напряженно заработала. Как же ему теперь быть? Что делать? Как он явится в гимназию? Что будет отвечать, если его вызовут? А вызовут непременно, его давно уже не вызывали. Герой наш в это время переживал мучительные минуты. Положение его казалось ему отчаянным. Какой-то выход из этого отчаянного положения надо было найти, во что бы то ни стало. Не попросить ли маму, чтобы она позволила не ходить сегодня в гимназию? Да, но как сознаться в том, что не выучил уроков? А главное, как сознаться во лжи? Ведь он говорил вчера, что ему только немного осталось доучить. Нет, у него не хватит духу сознаться в этом. Понятно, со временем, когда он загладит свою вину прилежанием, он во всем сознается, но теперь... Ну и идти ведь страшно. Не сказать ли, что у него голова болит? Да у него она и правда, кажется, болит немного. Миша приложил руку ко лбу и прислушался, не болит ли у него действительно голова. После минутного ожидания ему показалось, что голова у него и правда болит немного. — Ну вот и хорошо, значит, мне и врать не надо, — продолжал размышлять Миша, хватаясь за свою воображаемую головную боль, как утопающий за соломинку. — Так и скажу, что вчера долго просидел, и теперь у меня голова болит. Решив остаться дома, Миша значительно успокоился и начал даже мечтать. — Останусь дома, — фантазировал он, — зато уроки так выучу, как никогда, даже старые повторю. И теперь уже никакой Робинзон не заставит меня отложить уроки на вечер. Нет, теперь как только пообедаю, сейчас за уроки. Лучше всего остаться. Да и кому будет хуже от того, что я пропущу один день? Ведь другие часто не ходят. Вот, например, Иванов. Непременно раза два в неделю не приходит. К нему даже сторожа присылают узнать, почему его нет в гимназии. «А что, как и ко мне пришлют сторожа?» — с ужасом подумал вдруг Миша. А то и сам доктор придет, посмотрит меня, да и объявит, что у меня голова не болит, что я совсем здоров. Вот-то ужас будет. Тогда все узнают, какой я лгун, да еще и в карцер посадят, чего доброго. И отчего мне было не выучить вчера уроков? Так бы хорошо было. Часов до семи выучил бы, а потом и читал бы себе хоть до двенадцати, хоть всю ночь. Теперь бы я лежал и ничего не боялся. Припоминал бы себе прочитанное, потом встал бы, наскоро оделся, умылся и отправился бы в гимназию. Эх, хорошо бы было. А не вскочить ли мне сейчас? Время ведь есть еще, чаю можно и не пить. Поучу хорошенько, сколько можно будет, а чего не успею, докончу в гимназии, между уроками и на уроках. Да, хорошо бы, только чего я раньше не подумал об этом? Ведь я уже больше получаса как проснулся. Тогда я, может быть, и успел бы кое-что сделать. А теперь уже едва ли. Нет уж, будь что будет, останусь лучше. В это время в комнату вошла Марья Николаевна. Заслышав ее шаги, Миша закрыл глаза и притворился спящим. — Ну, Миша, — проговорила Марья Николаевна, слегка тряся его за плечо, — пора вставать, а то в гимназию опоздаешь. Миша открыл глаза и проговорил, стараясь придать своему голосу страдальческое выражение. — Ох, мама, как у меня голова болит! — Вот видишь, Миша, я говорила тебе, брось уроки и ложись спать. Что толку будет, если ты хорошо будешь учиться, да потеряешь из-за этого здоровье? — Что же тебе сделать? Не стянуть ли голову полотенцем? Или, может быть, чаю горячего выпьешь? — Нет, ничего не надо. Я лучше попробую заснуть еще. — Ну, засни, голубчик! — Марья Николаевна наклонилась, поцеловала сына и тихонько вышла из комнаты, а Миша остался один на один со своей совестью. У него и без того было скверно на душе, а последняя ласка матери еще более усилила его угрызение совести. — Как мама любит меня! И какой негодный мальчишка! — подумал Миша, и непрошенные слезы подступили ему к горлу. Очень нехорошо было у Миши на душе. Раскаяние за свой обман, страх за его последствия, какое-то весьма неприятное, хотя и смутное чувство неисполненного долга, того, что он находился не там, где он должен был находиться, не в гимназии, а дома, наконец, ко всему этому сознанию, что сам виноват во всем, все это повергало нашего героя в такое мрачное отчаяние, наводило на него такую неисходную тоску, что он готов был пожертвовать многим и многим, только бы избавиться от этого настроения и опять обрести душевный покой. Он старался ни о чем не думать, хотел забыться, заснуть даже, но это было нелегко. Мысли его невольно переносились в гимназию, туда, где он должен был теперь находиться. Услужливое воображение рисовало картины классной жизни, казавшейся ему теперь гораздо более привлекательной, чем обыкновенно. Миша ясно представлялась, как товарищи его, веселые, почти счастливые, собираются мало-помалу в класс. Многие из них очень плохо приготовили сегодня уроки, но это их мало смущает. Уроки будут еще через полчаса, а они, как и все дети, не любят заглядывать в будущее. Каждый из них старается как можно полнее насладиться настоящим. Одни с громким смехом и раскрасневшимися лицами бегают друг за другом по классу, не задумываясь, перепрыгивают через скамьи. Другие обступили двух борцов и с жадным любопытством следят за ходом борьбы. Третьи толпятся у кафедры и слушают доморощенного комика, копирующего учителя немецкого языка. Только самые прилежные или скромные мальчики сидят смирно и усердно долбят, заткнув уши, латинские исключения или списывают один у другого нерешенную дома задачу. Чем ближе время к 9 часам, тем сильнее становится шум, беготня, возня, драка по всему классу. Наконец, всеувеличивающийся гам достигает слуха воспитателя, расхаживающего по залу. Он несколько мгновений прислушивается и затем быстро устремляется по направлению шума. Миша ясно представляется, как воспитатель появляется внезапно в дверях, как раздается грозный окрик, и все вдруг смолкает. Только что бежавший по скамьям шалун быстро садится и с самым невинным видом наклоняется над книгой своего скромного товарища, все время прилежно учившего латинские исключения. Толпившиеся у кафедры, как стая испуганных воробьев, разлетаются по классу и моментально рассаживаются по своим местам. Через несколько мгновений в классе уже восстановлен порядок. Все тихо. Только два мальчика, увлеченные дракой, продолжают тузить друг друга, не замечая присутствия смотрящего на них воспитателя. Да один акробат, показывавший публике искусство хождения на руках, не успел привести себя в нормальное положение. Воспитатель записывает к себе в книжку драчунов, ставит к стене остальных шалунов, не успевших укрыться от его внимания, и, совершив таким образом суд и расправу, водворив порядок в одном классе, устремляется в другой, где его ожидают такие же картины беспорядка. Вот и звонок. Ученики становятся в пары и идут на молитву. После молитвы в классе уже гораздо тише, спокойнее. Теперь каждый чувствует приближение урока, и даже самые ленивые, и те берутся за книгу, не столько, впрочем, в надежде выучить урок, сколько для очистки совести. Дежурный ходит между скамьями и записывает отсутствующих. И Семенова нет, удивляется он. Что это с ним сталось? Кажется, в первый раз. Уж не заболел ли? Наконец входит и учитель. Дежурный перечисляет ему отсутствующих и говорит, между прочим, и о Семенове. И Семенов спрашивает учитель и кидает быстрый взгляд на пустое место задней скамьи. Всех удивляет отсутствие Семенова, который до сих пор всегда ходил очень аккуратно. Всякий думает, что он болен, и болен серьезно, так как иначе он пришел бы. А вот и другие картины начинают рисоваться в Мишином воображении. Приходит он завтра в класс, а отовсюду слышится одно и то же. «А, Семенов, здравствуй! А я уже думал было, что ты умираешь. А чего ты вчера не был?» Что он будет отвечать на подобные вопросы? Неужели лгать, говорить, что был болен? А правду сказать страшно, может дойти до классного наставника. Ну вот входит и классный наставник. Миша встает и подает ему записку матери о причине своего вчерашнего отсутствия. Хорошо, если классный наставник прочтет записку и просто кивнет головой. А если он вперит в него свой пристальный испытующий взор и станет расспрашивать о подробностях болезни, как он любит это делать с другими, особенно с теми, кто часто не ходит? Ведь тогда он сгорит от стыда. Он не умеет лгать ни краснее, не выдавая себя. Какое-то беспокойство, тревога все больше и больше овладевали Мишей. Все представлялось ему в таком черном свете, что он начинал считать себя несчастнейшим человеком в мире. «И отчего я не выучил вчера уроков?» — внутренне терзался он. «Ну, положим, мне попалась интересная книга, и я не приготовил уроков. Но зачем было оставаться дома, да еще прикидываться больным? Ведь можно было пойти в гимназию и во всем сознаться классному наставнику. Он любит откровенность, и, по всей вероятности, даже не наказал бы меня за леность. А и наказал бы, так невелика беда». В таких внутренних терзаниях, сожалениях и раскаянии наш герой продолжал лежать в постели, давно уже потеряв всякую надежду заснуть или хотя как-нибудь улучшить свое поистине незавидное положение. Время, между тем, тянулось ужасно медленно. Пробило еще только 10 часов, а Мише казалось, что должно быть уже по крайней мере 12. Ему уже давно надоело лежать, во рту у него нехорошо, пересохло как-то, подушка становилась горячей, даже голова начинала болеть. Ему теперь очень хотелось бы вскочить, умыться, выпить горячего чаю, даже пройтись немного по чистому воздуху. Но он знал, что больные обыкновенно лежат, и боялся встать, чтобы не навлечь на себя подозрения в притворстве. И он остался в постели, поминутно переворачиваясь сбоку на бок и проклиная свой обман, свое малодушие. Наконец он не выдержал. Лежать дольше было свыше его сил. Он встал, наскоро оделся, прошел как-то боком мимо сидевшей за работой матери в кухню под кран и стал с наслаждением освежать голову, холодной как лед водой. Между тем, как Миша, терзаемый угрызениями совести, безуспешно боролся с самим собой, у Марьи Николаевны на душе было так же далеко не весело. Она была почти уверена, что Миша притворяется больным, и это страшно мучило ее, приводило в отчаяние. Ведь это случилось в первый раз. До сих пор Миша всегда был вполне откровенен с нею, никогда не только не лгал, но и ничего не скрывал от нее. И вдруг такой обман, столько притворства. Марья Николаевна души не чаяла в Мише. Им она только и жила, для него только и работала. Разумно воспитать своего мальчика, сделать из него правдивого, умного и честного человека, полезного члена общества — вот в чем заключалась задача Марьи Николаевны, вот в чем она полагала единственную цель своей жизни. Когда она видела, как мало-помалу крепнет Мишин ум и развиваются хорошие стороны его характера, она чувствовала себя счастливой. Она видела, что заветная мечта ее приближается к осуществлению, что она недаром живет на свете. Но зато и всякий недостаток, который она подмечала в Мишином характере, всякий дурной его поступок глубоко ее огорчали. А особенно поразило ее сегодняшнее поведение Миши. Она сидела за письменным столом, но не могла работать, и, опустив голову на руки, предавалась грустным размышлениям. Неужели и ее правдивый Миша, думала она, научился лгать и притворяться? Неужели все ее труды и заботы пропадут даром? Что он вчера зачитался и не приготовил уроков, это очень понятно для мальчика его лет, но отчего он не пошел в гимназию? Зачем обманул ее? Разве он не знает, что правдивость и откровенность она ставит выше всего, выше прилежания и успехов? Она видела вчера, как увлекло Мишу чтение, и была почти уверена, что он не выучит уроков, но нарочно не хотела мешать ему. Она думала, что все выйдет иначе. Миша плохо приготовит уроки, сознается ей в этом. Она пожурит его, объяснит, как нехорошо пренебрегать своими обязанностями, и пошлет его в класс, посоветовав во всем сознаться классному наставнику. Последний сделает Мише строгий выговор, а, может быть, и накажет его. Все это, казалось, ей должно было укрепить в Мише сознание долга, приучить его к правдивости, даже при явной невыгодности ее. Но она слишком понадеялась на Мишу. Стыд и страх побороли в нем правдивость. И вместо пользы, которую она ожидала от этого случая, получился один вред. Очень тяжело было на душе у Марьи Николаевны, но и у Миши не легче. Он уже застлал постель, оделся, умылся и теперь лежал на спине, устремив задумчиво-тоскливый взгляд в потолок. Освежившись, он почувствовал, что головная боль начала стихать. Зато угрызения совести не только не стихли, а даже усиливались. Миша все чаще и чаще стал подумывать о том, чтобы разом совсем покончить, признаться во всем маме и освободиться, наконец, от гнетущей его тоски. Во втором часу Марья Николаевна опять зашла к Мише. Ей тоже хотелось поскорее покончить с этим тягостным положением. Взглянув на измученное лицо Миши и на его глаза, избегавшие встречи с ее взглядом, она сразу поняла всю душевную муку, которую переживал ее мальчик, и сердце ее сжалось от жалости. — Ну что, Миша, как себя чувствуешь? — ласково спросила Марья Николаевна, подсаживаясь к сыну на кровать. — Все еще болит голова? Она приложила руку к Мишиному лбу. К ее удивлению, лоб был горячий. «А что, если я ошиблась?» — мелькнуло у нее в уме. «Если он и в самом деле нездоров?» Марья Николаевна нагнулась к Мише и заглянула ему в глаза. «Нет», — подумала она, — «ошибиться нельзя. Так не смотрят люди с чистой совестью. Разве такой взгляд у Миши, когда он ни в чем не виноват?» «Тебе не легче, Миша?» «Легче. Может быть, ты кофе выпьешь?» «Ведь ты сегодня ничего еще не ел». «Нет, не хочется». «Ну, другого чего-нибудь. Скажи, если хочешь, чего». «Нет, ничего не хочется». Миша говорил неправду. Ему очень хотелось есть. Но еще больше, чем есть, хотелось ему остаться одному. Ему было очень не по себе под ласковым взглядом матери. Он чувствовал, как в груди у него что-то поднимается. Слезы подступают к горлу. Голос готов изменить ему. Еще немного, и он не выдержит, расплачется и во всем признается. Его удержала только мысль о том, как подействует это признание на маму, как она примет, не разлюбит ли она своего Мишу. — Тебе, вероятно, скучно так лежать, — говорила между тем Марья Николаевна. — Хочешь, я почитаю тебе? Где твой Робинзон, которого ты вчера принес? Вот это, кажется. Ты далеко остановился? — Это было последним ударом, окончательно сразившим Мишу. Притворяться и лгать дальше было выше его сил. Он не мог больше сдерживать душивших его рыданий. «Мама!» — почти крикнул он каким-то сдавленным голосом. «Я обманул тебя. У меня не болит голова». Миша порывисто бросился к матери и спрятал лицо у нее на коленях. Он хотел еще что-то сказать, но не мог уже. Долго сдерживаемые слезы ручьями хлынули из глаз его. Истерические рыдания потрясали все его небольшое тело. Он так всхлипывал, что ему не хватало воздуху. Зная, какое облегчение приносят иногда слезы, Марья Николаевна не мешала ему плакать. Она держала его голову у себя на коленях и тихо гладила ее рукой. Теперь она была опять спокойна и счастлива. К ней возвратилась надежда достигнуть цели своей жизни, как следует воспитать своего мальчика, сделать из него настоящего человека. Долго Миша рыдал. Продолжительная и упорная борьба с самим собой, тихая ласка матери и благодарность ей за то, что она не сердится, наконец, жгучее раскаяние, все это так расстроило его, что он долго не мог успокоиться. Наконец, рыдания его мало-помалу стихли. Он поймал ласкавшую его руку матери и прижал ее к мокрому от слез лицу. И долго так лежал без движения, лишь иногда нервно вздрагивая и забирая грудью воздух. Прозвучал рассказ неизвестного автора «Голова болит». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Мы желаем всем учащимся приятного и успешного учебного года. Программу подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.